Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро продолжается на радио «Спутник». В студии Татьяна Ладяева, Олег Обухов. Олег, я тебя приветствую.
Привет, Татьяна.
Напомню, что нас можно также и подсмотреть, да, что происходит в студии. YouTube-канал «Радио «Спутник». Мы будем рады вашим комментариям. Будем рады, если вы там будете оставлять какие-то, может быть, вопросы для наших гостей. Мы тогда обязательно их озвучим, ну и услышим вместе ответ. Итак, не так давно были названы лауреаты одной из самых престижных литературных премий «Большая книга». Награды получили Леонид Юзефович, Майя Кучерская, Виктор Ремезов. Ну и тем временем президент Российского книжного союза Сергей Степашин, вот подводя итоги 2021 года, книжные итоги, он возмутился, почему, к примеру, победителя премии нет в лидерах продаж. Потому что он называет конкретные книги, которые пользуются большим спросом, продажи которых растут, но вот почему-то тех, кто получает эту премию, они не стоят там на первом месте.
Получается какая-то некая такая несостыковка, да?
Несостыковка, странная. Может быть, несправедливость, а может быть, это на самом деле не так важно. Вот будем сегодня выяснять, как раз-таки поговорим о важности наград для писателей, о читательском вкусе, о правильном пиаре книг, ну и не только. В нашем эфире нам в этом поможет писательница, победитель народного голосования Национальной литературной премии «Большая книга» 2021 года Нарине Абгарян. Нарине Юрьевна, здравствуйте.
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 Вот читала я сегодня вашу биографию, чтобы освежить, значит, в памяти какие-то конкретные факты из вашей жизни. Помимо «Большой книги», вы ведь получали еще огромное количество других наград и премий. В 2020 году The Guardian называет вас в числе ярких авторов Европы. Вот в этом списке вы тоже есть. Скажите, пожалуйста, какая из наград была вот самой приятной, а может быть даже самой неожиданной из всего большого перечня?
Любая награда неожиданная и очень желаемая, потому что было бы глупо, наверное, говорить, что писатель не хочет, чтобы его отметили, потому что, в общем, книгу, которую ты пишешь, она дает тебе очень нелегко. По большому счету ты ее пишешь кровью и вкладываешь в нее огромное количество своего здоровья. Поэтому, наверное, каждая награда по-своему дорога, но мне было очень удивительно и прекрасно получить «Ясную поляну», потому что героиня книжки, которая получила эту премию, она как раз Толстого не любила. Она не любила Анну Каренину и прятала от читателей на нижней полке библиотеки. И я знала действительно такую библиотекаршу, и я прямо эту историю взяла из жизни. И когда я получила премию имени Толстого, это был такой немножко то ли
шок,
то ли ирония судьбы, то ли такой привет от Толстого, мол, не особо зарывайся, все равно найдем и наградим. Это было очень приятно.
Нарине Юрьевна, а вот что все-таки такие награды, такие премии дают? Ну, помимо всеобщего признания, помимо уважения и поздравлений со стороны ваших коллег, влияет ли это на продажи действительно? Или это дает, может быть, стимул так для дальнейшего творчества, вот некую мотивацию? Можете ответить на этот вопрос?
Насчет рекламы, ну, наверное, немножко помогает, не сильно помогает на самом деле, потому что в список литературных премий, скорее всего, попадают писатели с определенным бэкграундом и своим читателем, и спасибо читателям, которые нас продолжают читать. А вот насчет второй части вопроса, я с вами соглашусь, что любая премия, она подстегивает тебя, и ты пытаешься дальше работать больше и лучше, потому что это в том числе и борьба с собой. Каждый раз ты как будто убиваешь химеры, которые тебя изнутри сжирают, и говоришь, вот, ну, вот в этот раз я буду лучше, вот посмотрите, на что я еще способна. Как так? В моем случае это так.
Может быть, хочешь отдохнуть, а тут, ну нет, награду получил, нужно садиться писать следующую книгу, да? Не надо расслабляться.
Или все-таки действительно нужно отдохнуть, прежде чем собраться мыслями и что-то новое такое интересное написать. А вот борьба сама с собой, Нарине Юрьевна, как она у вас происходит? Потому что, ну, у каждого свои методы, способы и возможности.
Рабочий день писателя, он, конечно, чудовищный. Ты просыпаешься с утра, садишься перед ноутбуком, открываешь текстовый редактор и начинаешь придумывать тысячу причин, почему ты не должен прямо сейчас работать. Ой. То есть это бесконечно.
Я бы не смогла.
Ты просто себя заставляешь, по-другому не получается. И, естественно, ты должен работать, потому что это способ твоего пропитания, в том числе проданные книги — это твой доход. И я бы не сказала, что это такой вдохновенный труд. Если, допустим, муза тебя посещает раз в месяц, это уже большое счастье. Нас, знаете, ли как собак нерезанных, а муза одна, поэтому она раз в месяц кому-нибудь заглянет, уже счастье. И я себе
хотя бы на минутку, музы. Да, хотя бы на минутку заглянула, и на том спасибо.
Да хоть на секунду, хоть она тебя отметила, уже счастье. Мне очень помогает музыка. Так получилось, что я всегда пишу под джаз. Не знаю, почему так у меня вышло, но мне постоянно работает музыка. Мне кажется, она меня организует, и она меня направляет в работе, и, безусловно, сложно ее предавать. Поэтому единственный
потрясающий вот способ, этот, я считаю.
А есть
не
какой-то...
пью, не курю.
Ага. О, это прекрасно, мы это поддерживаем.
Нет, а моя мысль была, думаю, ну под джаз хочется, наверное, бокал вина, а как тогда писать? Ну нет.
Можно и кофейку, собственно говоря. Нарина Юрьевна, а вот есть у вас какой-то лимит дневной, что вот обязательно нужно сесть, написать определенное количество, там, не знаю, строк, страниц?
Да, одна хотя бы страница А4 должна быть полностью отредактированная, чтобы я спокойно могла думать о чем-то другом. Иногда она дается легко за час, иногда и 5 часов мучаешься. И, наверное, я знаю писателей, которые берут больше.
И, наверное, это каким-то образом даже мысли собирает.
Но мы тоже на себе в какой-то степени с тобой можем это проверить, как журналист. Ты иногда садишься писать статью или готовиться к эфиру, и это прям несколько минут, и как-то оно вот текст и получился. А иногда готовишься, а все равно получается не то, что ты хотел бы. Поэтому в какой-то степени, наверное, мы вас можем понять. Нарина Юрьевна, вот уже обращалась, я сегодня вспоминала такую статистику со стороны президента Российского книжного союза. Он подвел итоги 2021 года, говорит, что в лидерах остаются зарубежные издания. На каждые 10 проданных книг российских авторов приходится 40 книг зарубежных. И вот что он говорит. Об этом нужно серьезно задуматься, заняться продвижением наших литературных премий. Ну и вот он в шоке от того, что в этом рейтинге, допустим, нет победителя Юзефовича. Да, если мы говорим про премию «Большая книга». Вот действительно ли дело в плохом продвижении премий? Или здесь какая-то другая проблема?
Скорее всего, не в плохом продвижении премий, а в плохом продвижении книг, потому что, насколько я знаю, издательства не могут себе позволить вложить большие средства на раскрутку тех же произведений своих авторов. Поэтому, если уж поддерживать, если уж действительно хочется поддержать авторов, нужно, наверное, выделить какое-то количество просто денег или, может, какие-нибудь бесплатные площадки для издательств. Те же заграничные авторы, они, я думаю, ничем не лучше наших авторов. У нас потрясающие писатели, но у них реклама другая, поддержка другая. Естественно, их больше в том же интернете, и читатель в первую очередь выбирает то, о чем больше пишут и о чем больше говорят, и это тоже можно понять. Поэтому тут нужно как-то, видимо, сотрудничать с издательскими домами.
А были же наверняка попытки вот этого сотрудничества. Насколько они успешны, насколько, скажем так, желание издательского дома совпадает с желаниями автора?
Что касается премии, я думаю, любое издательство с радостью представит свои книги для рекламы. Я помню, у нее были времена, когда в метро, в вагонах метро можно было увидеть книги о отдельных авторах. И я сама, кстати, покупала эти книжки, потому что это действительно работает. Насколько это результативно, я как автор не могу судить.
А вот мне, кстати говоря, знаете, что не хватает? Про метро вы заговорили. В Петербурге ведь на каждой станции есть такой, ну, как книжка, книжный, газетный, журнальный уголок, где ты можешь вот что-то такое mm-hmm. купить, переходя от одной станции в другую. А в московском метро нет. И вот мне кажется, это некое упущение периодически, потому что действительно, хочешь почитать журнал, новые интервью какие-нибудь, хочешь почитать книгу, а нужно тогда идти в книжный магазин. Понятное дело, что выбор там небольшой, но, тем не менее, спрос, мне кажется, присутствует.
Но, с другой стороны, есть киоски «Союз Печать», где также можно книги посмотреть практически на каждой станции метро, с другой стороны.
А позвольте вот еще уточнить, спрос, он же формируется, вот главный вопрос, с кем? Он все-таки формируется непосредственно самим писателем, или писатель здесь ориентируется как раз-таки на вкусы, на то, что сегодня популярно среди читателей, и когда пишет новую книгу, ну, учитывает те или иные тенденции?
Каждый писатель поступает по-своему. Я, к сожалению, не смогла бы написать то, что остро актуально сегодня, потому что я человек, живущий с повернутым в прошлое лицо. И все мои книги, по большому счету, это наше прошлое. Но есть авторы, которые действительно пытаются поймать вот эту тенденцию и написать об этом. И, кстати, вот я хотела отметить, допустим, Рифа Алексея Поляринова, который тоже был в коротком списке большой книги. Это хорошо написанная роман, из которого получился бы, допустим, прекрасный сериал. И я понимаю, что это молодое поколение писателей, оно совершенно по-другому мыслит, по-другому видит мир, и в том числе по-другому трактует то, что происходит. И мне это здорово. Вера Богданова, есть потрясающие писатели, которые совершенно по-другому пишут, и они по-своему обогащают русскую литературу.
А сегодняшняя тенденция, она какая? То есть вот когда мы говорим ориентируется, ну вот, да, на тенденцию, о чем мы говорим в этой ситуации? Так, Нарина Юрьевна, кажется, у нас есть проблемы со связью. Сейчас я надеюсь, что технические неполадки все устранят. Здесь, на самом деле, хороший вопрос касательно некого жанра, касательно читательского вкуса, касательно спроса и касательно определенных тенденций, потому что, вот, допустим, годовой рейтинг, о котором мы сегодня с тобой уже говорим, там попало сразу несколько книг жанра манга. Во-первых, я хочу признаться, что до сегодняшнего дня я не знала, что это за жанр. А потом я поняла, почему я не знала, потому что это японский комикс, а я не любитель японских комиксов, ну и комиксов в принципе, но пользуются спросом.
Еще такой момент, что японские комиксы, они отличаются от американских комиксов, потому что в японских комиксах очень много, скажем так, не очень много, а больше текстовых сообщений. А американские, если есть там какие-то там одна, два, три слова и все. Нет, я просто видел, тоже интересовался в какой-то момент. Но отмечают очень многие пользователи, те, кто любит читать комиксы вообще в принципе, рост популярности именно японских комиксов.
Ну вот я это к тому, про тенденцию, да, к вопросу об этом. То есть почему в этом году этот жанр отмечают? Или, может быть, это каждый год, знаешь, это такой жанр, который популярен всегда. И почему так? Когда его популярность сохраняется. Вот это в качестве примера. Это, конечно, не единственное направление, которое пользуется спросом, что психология в последнее время очень сильно популярна. Популярны научные, да, такие научно-популярные издания. Тоже многие читают. Нужно вспомнить там про всякие истории человечества, да, какие-то там загадки природы и так далее, и так далее. То есть много всего. Нарина Юрьевна с нами снова на связи. Нарина Юрьевна, еще раз здравствуйте.
Еще раз
вот, здравствуйте. Теперь прекрасно вас слышим. Позвольте уточнить, вот у нас не так много времени уже, к сожалению, остается. Все-таки сегодняшняя тенденция, она какая? Это что? Это какая тема?
Это, может, более такой развернутый взгляд на мир. Там действия могут происходить одновременно в разных странах, и обсуждаться могут совершенно разные вопросы. У того же, допустим, Алексея Поляринова это и Америка, это и Россия, это и секта религиозная. То есть обширный очень и разносторонний взгляд на мир. Мир больше, чем, допустим, мы можем себе представить, поэтому Поэтому я лично приветствую это, потому что литература должна быть разной. Поэтому, допустим, если я читаю «Сад» Марины Степновой с каким-то невозможным животным наслаждением, потому что у нее какой-то фантастический русский, какой-то бунинский, очень дышащий, очень живой, то книга Алексея мне открывает мир, которого я не знаю. И это прекрасно, по-моему.
Очень интересно. А позвольте вот еще один такой важный, ну и последний уже вопрос в нашей беседе. Прочитала, что ваше литературное признание началось с блога в популярном некогда «Живом» журнале. Но сейчас уже «Живого» журнала у нас, ну, он, может быть, и есть, но спросом таким не пользуется. Тем не менее, в одном из ваших интервью прочитала, что вы называете это абсолютно прекрасным временем, прекрасной эпохой, потому что это была такая некая площадка, где творческие люди могли обменяться мнениями, и им было о чем поговорить. Сегодня какая площадка выполняет функцию ЖЖ?
Часть людей ушли в Facebook, часть людей ушли на остальные площадки. Вы знаете, блог очень важен для писателя, потому что это все-таки твоя реклама. Большая часть твоих читателей, она находит тебя в интернете. И, безусловно, если уж говорить о рекламе, то единственная реклама, которая на сегодняшний день нас поддерживает, это наши личные странички. И поэтому я советую всем начинающим писателям заводить себе блоги. Это ваше альтер-эго. Это
параллельно быть еще и СММщиками тоже. Тоже, видимо, для того, чтобы продажи росли.
Нарина Юрьевна, расширяем мир.
Да, мы вас благодарим за беседу, желаем
спасибо.
Вам творческих успехов. Писательница, победитель народного голосования Национальной литературной премии «Большая книга» 2021 года. Нарина Абгарян была с нами на связи. Ну вот действительно, ведь такая площадка «Живого» журнала, мне кажется, она послужила стартом для и многих писателей, просто там творческих личностей, которые, может быть, и не стали профессиональными писателями, но
по
начали
мере,
вести
могли
какие-то
себя
блоги,
попробовать,
могли
да,
себя
получится,
попробовать.
Не получится, а там
может
уже
быть,
как
это,
пойдет
знаешь,
дальше.
Пойти, если дальше, там и фотографы могли развиваться, и видеографы, и так далее, и так далее. Разные творческие профессии. Возвращаемся мы к тому, как формируется такой читательский вкус, да, о котором мы сегодня уже говорили. Вот тоже прочитала мнение того же президента Книжного союза, говорит, читательский вкус, конечно, важен, но его можно и нужно формировать. А пока у читателей в приоритете нонфикшн. Россияне активно интересуются книгами о саморазвитии и популярной науке. Вот здесь, наверное, каждый писатель для себя сам действительно должен решить, насколько он ориентируется на общий спрос, на ту самую тенденцию, на читательский вкус, или он хочет формировать этот читательский вкус. Я здесь вспоминаю чуть-чуть, да, если мы отойдем от темы книг, мнение режиссера Юрия Грымова. Он говорит о том, что он хочет, чтобы в его театр приходили люди, и не он для них будет ориентироваться как бы на их вкус, да, чтобы не приходили как раз-таки все подряд. А наоборот, что вот у него есть задача, у него есть идея, он ее транслирует. Приходят те, кому это интересно. То есть он не будет упрощать свою постановку ради того, чтобы, допустим, позвать как можно больше посетителей в свой театр. Мне кажется, это вот схожая история о том, что не обязательно поддаваться какой-то моде.
Согласен с этой точкой зрения, но в любом случае для того, чтобы автор, режиссер, постановщик пришел вот именно к такой свободной мысли, прежде он все равно должен себя проявить, показать, чтобы на него пошли люди в театр, чтобы стали читать его книги и так далее.
С нами на связи литературный обозреватель, книжный блогер, лучший книжный блогер 2021 года по итогам премии «Большая книга», победитель премии «Элитблог» Иван Родионов. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван, скажите, пожалуйста, так ли это плохо, что люди в наше время, в эпоху высокой конкуренции, в эпоху кризиса, той же самой пандемии, читают психологию и занимаются саморазвитием?
Наверное, с точки зрения какого-то аутотренинга и помощи самим себе, это замечательно. Единственное, что, как мне кажется, все-таки к литературе это имеет мало отношения, так почему бы нет.
То есть вы, ну давайте тогда поговорим именно про художественную, да, литературу, если мы не будем ориентироваться. Вот должны ли писатели в этой ситуации, понимая, что люди читают про психологию, люди читают про саморазвитие, а я писатель, который любит классический жанр и не пишет подобную литературу и подобное произведение. На что мне тогда ориентироваться, чтобы у меня были продажи высокие? Может быть, просто в той же художественной литературе искать какие-то новые жанры и больше там на ту же психологию делать акцент?
Я думаю, нет. Просто искать себя в той же двадцатке продаж, если не ошибаюсь, по данным русского Forbes. Есть художественные книги, причем абсолютно разные. Пелевин, Водолазкин, Лавр. Старая книга, но все-таки. Вот, то есть... Если у автора лица не общее выражение, то он может найти своего читателя, не прибегая к маркетинговым уловкам или к ожиданиям потенциальных читателей. Почему бы нет?
А как правильно продвигать свое произведение в социальных сетях, в частности?
Тут, наверное, нет тоже каких-то рецептов. Напротив, когда это излишне маркетингово, да, и назойливо, наоборот, вызывает отторжение у многих читателей, все-таки это немножко другой мир. Вот. И некоторые, вот тот же Виктор Олегович Пелевин, он никак, мало того, что никак не продвигает, он еще и не появляется на публике энное количество лет. Это не мешает его книгам быть и популярными, и при этом достаточно глубокими и сильными. Вот. Что я думаю, здесь тоже универсального никакого нет рецепта. Бестселлеры какие-то, в том числе те же самые психологические или, может быть, какие-то молодежные, там, фантастику Ян Кадал, продвигать можно, но я боюсь, что серьезную глубокую литературу нужно продвигать как-то очень-очень аккуратно, чтобы не отпугнуть достаточно требовательного, искательного читателя.
Читатели все-таки требовательные.
Да, конечно. Каждый раз, когда бывает какая-нибудь итоги премии, может быть, не сильно устраивающие широкого читателя, возникают волны обсуждений. Так было несколько раз, когда какая-нибудь сильная книга большую премию какую-нибудь получала или, напротив, получала то, что кажется достаточно слабым. Да, читатель тоже, какая литература, такой читатель.
Иван, вот опять же, если обращаться к читателям, к их потребностям, запросам и возможностям, в любом случае, вот как часто говорят на Западе, в данном случае в Америке, что есть некая формула, следуя которой, если, не знаю, там, писать книгу, стихотворение, снимать фильм, ставить спектакль, благодаря чему в результате произведение может стать, ну, не на все 100% успешным, но как минимум на 50% точно. Вот при написании книг, статей там, или еще чего-то, есть некая такая вот формула?
Секрет успеха.
Секрет успеха.
Я боюсь, что это формула успеха такого ремесленного, что ли, который может конвертироваться в материальный, но в какой-то широкой перспективе, скорее всего, проиграет. Да? У нас... Есть множество курсов писательского мастерства и сценарного, которые там где-то рядом тоже обитают. И выпускники всего этого дела пишут часто сильные, добротные книги. Но вот будет ли это каким-то шедевром или бестселлером, я не уверен. Как правило, то, что сделано именно по какой-то схеме, по опробованный даже, оно выстреливает, что называется, краткосрочно. Вот. Может быть, это у нас так, но вот такая вот
тенденция. Но про талант, я думаю, про талант писателя тоже здесь нельзя забывать и понимать, что все-таки вот то, как написано, это, наверное, есть тот самый ключ к успеху. Иван, позвольте уточнить и, да, напоследок задать еще такой вопрос. Понятное дело, что когда мы приходим в книжный магазин, как и в жизни, встречаемся по одежке, провожаем по уму. То есть смотрим на то, какая обложка у книги, особенно если, допустим, в подарок выбираем какое-то произведение, какое-то издание, то ориентируемся на красивую обложку и не всегда знаем, какое содержание. Как часто получается так, что обложка намного интереснее, чем то, что будет внутри книги?
такое случается. Я сам работал некоторое время в книжном магазине и мог наблюдать, как читатель на грамотную обложку, что называется, ведется. Да? Такое больше работа с молодежью, то есть какую-нибудь красиво анимешную картинку на фантастическую книжку можно поместить, и сразу какие-то продажи увеличатся. Конечно, такое бывает достаточно часто, но, повторюсь, в сегменте серьезной премиальной какой-то литературы обложка, конечно, играет роль эстетическую, еще какую-то, но никогда не является превалирующей. Вот это больше именно с подростковой, с детской, ну или, может быть, как раз той же самой мотивационно-психологической.
Иван, а какую книгу посоветуете прочитать, которая новая была в 2021 году выпущена, и вам она тоже понравилась?
Из книг 2021 года я бы рекомендовал две. Обе они были как раз в шорт-листе «Большой книги», получившую первую премию книгу Филелин Леонида Юзефовича, такой исторический роман о Греции с современными параллелями. А вторая «Кока» Михаила Гигалашвили. Тоже, по-моему, замечательная книга.
Мы записали, поэтому сегодня пойдем в книжный. Не будем ориентироваться на обложку, а будем ориентироваться на ваши рекомендации. Иван, благодарим за беседу. Литературный обозреватель, книжный блогер, лучший книжный блогер 2021 года по итогам премии «Большая книга» и победитель премии «Литблог» был с нами на связи. Впереди выпуск новостей. Внимательно слушаем и потом возвращаемся в студию.